Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга пасторский час со священником Романом Зеленским. Братья и сестры, перед тем, как мы перейдем к нашей теме основной, которую батюшка продолжит сегодня, начатую прошлое воскресенье, я предоставлю отцу Роману слово, поскольку многие из вас, братья и сестры, следят за теми событиями, за теми неправедными судилищами, которые происходят ныне в наше время над рабом Божьим, воином Христовым, рабом Божьим Константином Юрьевичем Душеновым. Отец Роман был на заседании суда, служил молебен. Расскажите, батюшка, о решении 14 сентября, что постановили.
Здравствуйте, братья и сестры. Да, действительно, удалось отслужить молебен против всякого врага и супостата. Это еще наш родной царский чин. Отслужить молебен прямо внутри здания суда. Надо сказать, что сначала нас в зал заседания не пустили. Туда пустили только 6 человек, не больше. Дали маленькое помещение. Но вот после молебна все-таки удалось пообщаться с Константином Юрьевичем, который вышел с охранниками, и удалось вот с ним как раз пообщаться, и потом уже был зачитан приговор суда. Ну, в принципе, это можно назвать такой, пусть маленькой, но нашей победой, потому что суд отменил решение вот того Всеволожского суда по ужесточению мер содержания Константина Юрьевича. И как раз вот дальше просто было принято решение, чтобы собрался еще один суд, еще одно такое судилище, еще одно заседание суда уже в ином составе, и приняло уже другое решение. Или, во всяком случае, еще, конечно, вопрос рассматривается, и пока еще рано нам радоваться. Но, тем не менее, надо молиться. И, братья и сестры, вот 20 числа на Моисеенко 2 вот будет тоже заседание комиссии там по делам несовершеннолетних. Тоже вот надо поддержать сына Константина Юрьевича, Ваню, отрока Иоанна. Вот, конечно, тоже какие-то идут нападки на него, и надо просто помолиться, прийти и помолиться, братья и сестры. Поэтому в 10:30 приходите
20 сентября, во вторник.
Как раз во вторник, вот в этот, на Моисеенко 2, и мы просто Господу помолимся, чтобы Господь управил и как-то умиротворил сердца людские, чтобы все было хорошо. Вот такие дела, братья и сестры.
Благодарим, батюшка. И сегодня мы продолжаем тему. Будем, отец Роман, вы в прошлый раз не закончили, но будем сегодня вас внимательно слушать, поскольку очень душеполезное слово из духовного наследия святителя Филарета Московского. Что говорит Господь устами святителя Филарета Московского? Батюшка, пожалуйста, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня я продолжаю эту душеполезную тему, потому что знать то, что думали наши святые угодники Божии, для нас это наш долг. Поэтому, братья и сестры, немножко расскажу вам о самом святителе Филарете. Святитель Филарет в миру Василий Михайлович Дроздов родился 26 декабря 1782 года в городе Коломне Московской губернии в семье соборного диакона и преподавателя семинарии, впоследствии рукоположенного в сан священника. Трудно переоценить роль святителя Филарета в решении общецерковных вопросов той эпохи. В 1822 году По поручению синода он составил христианский катехизис православной кафолически восточной греко-российской церкви, за который 2 июня 1823 года был удостоен ордена святого благоверного князя Александра Невского. В дальнейшем на данной основе святитель Филарет подготовил краткий катехизис 1824 года. Перу московского иерарха принадлежит сказание об открытии мощей святителя Митрофания Воронежского. Святитель внес непосредственный творческий и решающий организационный вклад в осуществление синодального перевода Библии на русский язык. При его поддержке начался выпуск творений святых отцов и ряда других периодических изданий духовного характера. Ревнитель православной государственности, святитель Филарет разработал многие законодательные документы Российской империи. В 1823 году по поручению Александра I им был составлен и сохранен в тайне акт о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича. За верность престолу в критической ситуации государь-император Николай I пожаловал ему бриллиантовый крест на клобук, а 22 августа 1826 года в день своей коронации возвел в сан митрополита. При Александре II святитель был привлечен к подготовке манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости, который был обнародован 19 февраля 1861 года. Это было отмечено награждением его специально учрежденной для организаторов реформы золотой медалью за труды по освобождению крестьян. Выдающуюся роль сыграл митрополит Московский Филарет в создании храма Христа Спасителя. 20 июля 1838 года он участвовал в перенесении с Воробьевых гор тех вещей, которые были положены там при первой закладке церкви, в Успенский собор на время до закладки храма на новом месте. 10 сентября 1839 года произнес молитву на основании храма и обращение к императору Николаю Павловичу. По высочайшей воле именно преосвященный митрополит произвел выбор сюжетов для горельефов храма Христа Спасителя, который он назначил в 1844 году. В совершенстве владея словом, митрополит Филарет необычайно обогатил сокровищницу церковного красноречия. Многие его проповеди были переведены на различные иностранные языки. Замечательно также поэтическое наследие архипастыря, из которого наиболее известный ответ Александру Сергеевичу Пушкину «Не напрасно, не случайно». «Вечерняя песнь путешественника» и перевод с греческого «Песни увещательной» святителя Григория Богослова. 5 августа 1867 года вся Россия отмечала 50-летний юбилей служения митрополита Филарета в архиерейском сане. Высочайшим рескриптом, помимо самых почетных церковных наград, в числе которых панагия, украшенная драгоценными камнями на бриллиантовой цепочке, ему были пожалованы в память служения при трех святых государях настольные изображения Александра I, Николая I и Александра II, соединенные вместе и осыпанные бриллиантами. Таким был этот великий святитель. Потому, братья и сестры, так и важно обратиться нам к его наследию. А наследие его – это его архипастырское слово, которое до сих пор несет свет божественной истины, освещающий христианское учение о царской власти. Обратимся же непосредственно к этому слову и будем очень внимательны. Слава Господу нашему! И, как пишет святитель Филарет, «Да будет благословенно имя Господне от всех россиян», что этот благотворный и счастливейший для Отечества дар Божий, наследственность царской власти, дарован России при самом призвании и возникновении ее к исторической жизни. Свято! Иногда и чудесно было храняем в течение истекшего целого тысячелетия ее исторической жизни и неизменно передан в священное наследие наступившему новому тысячелетию. Но да будем внимательны и да не будем беспечны по неисповедимым Всевышним судьбам Божиим, совершающим праведную казнь над грешным миром, уже наступила пора, когда, по предречению пророков Божиих, дух времени усиливается поколебать и затмить всякую религиозную божественную истину, всякую истину государственную и семейственную, всякую жизненную истину. Когда темнеет на дворе, усиливает свет в доме. Береги, Россия, и воздвигай сильнее твой внутренний домашний свет, потому что за пределами твоими, по слову пророческому, тьма покрывает землю и мрак на языке. Шаташися языцы, и люди поучишися тщетным. Псалом 2. Перестав утверждать государственные постановления на слове и власти того, кем цари и царствуют, они уже не умели ни чтить, ни хранить царей. Престолы стали нетверды, народы объюродили, обезумели. Не то, чтоб уже совсем не стало разумевающих, но дерзновенное безумие взяло верх и попирает малодушную мудрость, не укрепившую себя премудростью Божию. Из мысли о народе они выработали идол и не хотят понять даже той очевидности, что для столь огромного идола не достанет никаких жертв. Мечтают пожать мир, когда сеют мятеж, не возлюбив свободно повиноваться законной и благотворной власти царя, они принуждены раболепствовать пред дикою силою своевольных скопищ. Так твердая земля превращается там в волнующееся море народов, которые частью поглощают уже, частью грозит поглотить учреждения, законы, порядок, общественное доверие, довольство, безопасность. Но вот эти слова, братья и сестры, хотелось бы еще повторить для вас, потому что они очень важны. «Из мысли о народе, — пишет святитель Филарет, — они выработали идол и не хотят понять даже той очевидности, что для столь огромного идола не достанет никаких жертв. Мечтают пожать мир, когда сеют мятеж, не возлюбив свободно повиноваться законной и благотворной власти царя, они принуждены раболепствовать перед дикою силою своевольных скопищ». Какие слова, братья и сестры! Эти слова глубоко современны и хорошо отражают многое, что происходит в нашем 21 веке. Ведь вся эта идея демократии лежит на той лжи, что все якобы делается для народа и во имя народа. Народовластие — тот идол, который навязывается всему миру жалкой кучкой мировых господ, образующих нынешнее мировое правительство. Они-то и пытаются исполнить волю сатаны, осуществляют мировую революцию, рвутся перекроить весь мир по своему произволению, предлагая свои низменные и бездуховные ценности, где человек превращается из личности в пустое и серое быдло, громко чавкающее и прикалывающееся над всем прекрасным и божественным. Но благословен запрещающий морю. Для нас еще слышен в событиях его глаз, до сего дойдиши и не прейдиши. Крепкое благочестием и самодержавием Россия стоит твердо и спокойно, подобно каменной скале, пишет владыка Филарет, у подножия которой сокрушаются волны моря. Она спокойна, потому что державная рука помазанника Божия держит ее мир, и сугубо спокойно, потому что это мир не дремлющий, но бодрствующий с оружием против ненавидящих мира. С нами Бог, да взывает каждый из нас заедино с благочестивейшим самодержцем нашим. С нами Бог благодатью православной веры, с нами Бог благодатным даром благословенного наследственного самодержавия. Да пребываем же и мы с Богом чистою верою и достойною веры жизнью, непоколебимую верностью богодарованному царю и соответственным единодушием. Такие, братья и сестры, святые слова святителя Филарета звучат сквозь века и в наших сердцах. Такую крепкую благочестием и самодержавием Россию показывает он нам. А что же мы? Уберегли ли мы ее такой, какой видит ее святитель? Увы, нет, не уберегли. Но это не значит, что мы не можем вернуться к этому величайшему божественному идеалу. Это не значит, что нам надлежит опустить руки и продолжать спиваться паленой водкой, отравляющей наше тело и душу. Это не значит, что все потеряно, а дети наши вырастут дебилами в угоду мировым вампирам. Нет, братья и сестры, русский человек начинает сейчас свой путь обратно к Богу. Начинается воскресение царской России. Происходит это по промыслу Божию в сознании многих наших соотечественников. И это, конечно, чудо Божье и заступничество за нас, Пресвятой Богородицы. Это и молитва за Матушку России многих наших святых, в том числе и наших святых государей. Ничего, преодолеем все вражьи напасти, и скоро увидим венчание на царство хозяина земли русской. Как пишет святитель Филарет Дроздов, по чину Христовой Православной Церкви священнодействие царского венчания начинается тем, что церковь предлагает благочестивейшему императору произнести во всеуслышание православное исповедание веры. Что это значит? Это значит, что церковь, как сама основана непоколебимо на камне веры, так желает и царское достоинство, и благословенное царствование утвердить непоколебимо на камне веры. Поистине, если Господу нашему Иисусу Христу, владычествующему над всем по божеству, вследствие заслуги спасительного страдание и воскресение новым образом, как Бога человеку дадеся, по собственному изречению Его, всяка власть на земли, как на небеси, если Он по слову тайновиться, есть князь царей земных, то посему самому земные царь и царство могут быть истинно благословенны и благоденственны только тогда, когда они угодны небесному царю и его верховному владычеству. Угодны же ему могут быть, несомненно, только тогда, когда право исповедуют и деятельно хранят веру, которая есть сила и средство, и цель его божественного владычества. И сию-то истину деятельно исповедует благочестивейший самодержец наш торжественным исповеданием святейшего символа святейшей веры Христовой. Далее весь чин царского венчания святая церковь как облаком духа облекает, как благоуханием священного кадила исполняет, обильною молитвой. Каждое восприемлемое царем знамение величества, порфиру, венец, кипетр, державу, она осеняет божественным именем Пресвятой Троицы, чтобы усвоить царю более внутреннее, таинственное освящение. Она священным помазанием полагает на нем печать дара Духа Святого. Наконец приближает его к самой трапезе Господней и на великий подвиг царствования укрепляет его божественную пищу тела и крови Господних. Представляя сие сколь священное, столь же и величественное зрелище, кто не помыслит с благоговением, как велико поистине значение православного царского величества. Оно осенено, объято, проникнуто освящением свыше, да слышатся и здесь он и древние пророческие от лица Божия гласы, вознесох избранного от людей моих, елеем святым помазах его, истина моя и милость моя с ним. Псалом 88. Вот что пишет святитель в своем слове в день венчания на царство и миропомазания благочестивейшего государя-императора Александра Павловича. Совершая молитвы, моления, прошения, благодарение за всех человеков, особенно мы приносим оные за помазанного ныне Богом царя нашего, который не только скипетром и мечом ограждает нашу жизнь и безопасность, но и духом, и всею жизнью своею подвязается, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Неблагодарно было бы пред Богом и перед Ним не вспомнить теперь, какой недавно пример подал Он нам в деле молитвы, когда, несмотря ни на утомление от пути, ни на многоразличные занятия кратковременного пребывания в обширном городе, в 6 дней четырекратно посетил здешние храмы в часы возношения бескровной жертвы. Как приятно должно быть подданным молиться за царя, который так прилежно молится за подданных. Кто знает, сколько может молитва веры за царя и отечество? Некогда молитва одного Елисея для царя и царства Израильского была сильнее войска, ибо привела целое неприятельское войско пленным в столицу Израиля. «Молю, убо творите молитвы за вся человеки, за царя и за всех, и же во власти суть», звучат для нас вновь и вновь, братья и сестры, слова первого верховного апостола. Подлинно видеть возлюбленного царя подвергающегося опасности для безопасности своих подданных. Есть зрелище сколь возвышенное, столь же поразительное для верного народа. Чем очевиднее попечение царя о нас, простертое до самопожертвования, тем более он возлюблен для нас. Чем более возлюблен, тем более трепещем за него во время опасности. Чем более страшимся за него, тем более дивимся его великодушному бесстрашию. Чем более дивимся ему, тем более чтим его, тем более любим, тем более видим и чувствуем в опасности его нашу собственную опасность. Так волны сильных душевных движений одна другую рождают, одна другую поглощают и опять рождают одна другую до тех пор, как, наконец, усматриваем, что гроза опасности миновала превознесенную главу, и светильник Израилев сияет яснее прежнего. И где сия опасность очевиднее угрожает народу, там именно является царь наш со своей отеческой попечительностью о своих подданных, со своим светильника Израилева достойным светом, чтобы разгнать сумрак страха истинного и ложного, чтобы уменьшить причины опасности действительной, чтобы уничтожить призраки опасности мнимой, чтобы спасительно проникнуть сквозь сугубый мрак легковерного и упорного невежества. Чем же, россияне, облегчим столь часто для нас возобновляющуюся заботу верноподданнической любви? Чем упрочим и обеспечим нашу радость о царе своем? Не тем же ли, чем царь обеспечивает свою безопасность посреди самых опасностей? Царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Бог через пророков своих заповедует: «Не прикасайтесь помазанным моим, и касайся их, яко касайся в зеницу ока Господня». Если бы Слово Божие и не провозглашало неприкосновенности помазанных Божиих, тем не менее обществу человеческому для собственного своего блага надлежало бы законом постановить и оградить неприкосновенность придержащей власти. Рассуждайте здраво и основательно. От соображений гражданских возвысимся умом к учению божественному. Бог заповедует: «Не прикасайтесь помазанным моим». В этой заповеди выражается как требование повиновения придержащим властям, так и глубокое изъяснение причин сего требования и убеждение к послушанию. Именно «не прикасайтесь властям придержащим», глаголит Вседержитель, «ибо они суть мои, не прикасайтесь, ибо они суть помазанные от меня». Итак, одно из глубоких оснований неприкосновенности придержащих властей есть то, что они суть Божии. «Несть бо власть, аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены суть». Если же таким образом придержащая власть открыта или сокровенно исходит от Бога и им ему принадлежит, то как дерзнуть прикоснуться к ней, если мы требуем, чтобы наше произведение было неприкосновенно для других и чтобы наша собственность была ненарушима, то кто может безнаказанно нарушить устроение и собственность Вседержителя? Другое священное основание неприкосновенности придержащих властей есть то, что они суть помазанные от Бога. Имя помазанных Слово Божие усвояет царям, по отношению к священному и торжественному помазанию, которое они по божественному установлению приемлют при вступлении на царство. Как бы мы ни рассуждали о сем действии, во всяком случае имя помазанника Божия представляет лицо, запечатленное Богом, священное, превознесенное, достойное благоговения и потому неприкосновенное. Достойно особенного примечания, что Слово Божие называет помазанными и таких земных владык, которые никогда не были освящены видимым помазанием. Так пророк Исаия, возвещая волю Божию о персидском царе, говорит: «Сице глаголит Господь помазаннику своему Киру». Исаия, 45 глава. «Тогда как Кир еще и не родился, и родясь не познает Бога Израилева, в чем и обличается от него предварительно, укрепих тебя и не познал еси мене». Каким же образом сей самый Кир в тот же время наречен помазанным Божиим? Сам Бог изъясняет это, когда предрекает о Кире через того же пророка. «Ас восставих его, сей созиждет град мой, и пленение людей моих возвратит». Проникни здесь, христианин, глубокую тайну придержащей власти. Кир есть царь языческий, Кир не знает истинного Бога, однако Кир есть помазанник истинного Бога. Почему? Потому что Бог, сотворив и грядущее, назначил Кира для исполнения, помазал дух Кира еще прежде, нежели произвел его на свет. И Кир, хотя не знает, кем и для чего помазан, движимый сокровенным помазанием, совершает дело Царствия Божия, как могущественно. Помазание Божие, как величествен помазанник Божий, он есть живое орудие Божие, сила Божия исходит через него во вселенную и движет большую или меньшую часть рода человеческого к великой цели всеобщего совершения. Если таким может быть даже неведающий Бога, то не более ли священно величие тех помазанников, которые познали помазавшего их, и дар помазания не только прияли для других, но и для себя объяли верою и благочестием, которые помазаны для того, чтобы с собою воцарять благочестие? О таких сугубо священных помазанниках, если бы грозная заповедь и не возвещала, то благоговейная любовь сама собою чувствует, что касайся их, яко касайся в зеницу ока Господня. Благоверные россияне, храните же внимательно и благоговейно зеницу ока Господня, не прикасайтесь помазанным Божиим. Заповедь Господня не говорит: «Не восставайте против придержащих властей», потому что подвластные сами могут понимать, что, разрушая власть, разрушает весь состав общества и, следственно, разрушают самих себя. Заповедь говорит: «Не прикасайтесь даже так, как прикасаются к чему-либо без намерения, по легкомыслию, по неосторожности», потому что случается нередко, что и в этом неприметно погрешают. Душа христианская, ты призвана повиноватися за совесть, а потому сколько возможно не прикасайся богоустановленной власти ни словом ропота, ни мыслью осуждения, и веруй, что як уже возвеличится душа помазанных воочию твоею, так и возвеличишься ты пред Господом, и покрыет тебя, и измет тебя от всякие печали. Отсюда следует, братья и сестры, что установленные не Богом, а людьми формы власти Богу не угодны. когда говорят, что всякая власть от Бога, необходимо вспомнить и осмыслить следующее. Святой апостол Павел пишет: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо несть власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро». Но он же, святой апостол Павел, постоянно противился тем властям, которые не были Божьими слугами и шли против его христианской совести и церковных интересов, то есть против Христа, которому он служил и которого исповедовал. Вот его слова первосвященнику Анании: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Книга Деяний, 23 глава. Когда власти придержащие запрещали ему и другим апостолам учить о Спасителе, в ответ им было сказано: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Из этого мы видим, что властью от Бога христиане считают только ту власть, которая справедливо и разумно исполняет закон и не противится христианской совести, основывающейся на заповедях Господа нашего, а это власть царская, самодержавная. Потому, братья и сестры, существует богоустановленная царская власть, а существует власть Богом попущенная по нашим грехам. Вот что дальше пишет святитель Филарет Московский. «Когда благоговейная, верноподданническая мысль приступает к рассмотрению высокого царского служения, когда рассматривает, как державный ум проходит по всему огромному составу государства, обнимает вниманием и разнообразным попечением жизнь, безопасность, довольство, нравы, просвещение, верование миллионов народа, чтобы повсюду добро насаждать, возвращать, охранять, зло пресекать, отвращать, предупреждать, необразованное образовать, несовершенное усовершать, поврежденное исправлять, и для сего по временам изрекает новые или дополняет прежние законы, непрестанно движет многочисленные пружины управления, блюдет над правосудием, зиждет и одушевляет воинство, как он проницательные и дальновидные взоры простирает далее пределов своего в иные царства, дабы отсюду ограждать и утверждать мир, приобретать и поддерживать добрых союзников, подавлять семена раздоров, брани и крамол, обезоруживать зависть, усматривать общеполезное и усвоять таковое, открывать вдали крадущееся влияние какой-нибудь заразы и преграждать ей путь». При таких помышлениях о подвигах царя, к радости о нем присоединяется и удивление, и забота любви, сколько бремен к облегчению всех нас несут одни державные рамена. Поистине, чтоб от венца царева, как от средоточия на все царство простирался животворный свет, честнейший камень многоцветных, мудрости правительственной, чтоб мановение скипетра царева подчиненным властям и служителям воли царевой указывали всегда верное направление ко благу общественному, чтоб рука царева крепко и всецело обнимала державу его, чтобы меч царев был всегда уготован на защиту правды, и одним явлением своим уже поражал бы неправду и зло, чтоб царское знамя собирало в единство и вводило в стройный чин миллионы народа, чтобы труда и бодрствование царева доставало для возбуждения и возвышения их деятельности и для обеспечения покоя их. Не выше ли меры человеческой потребен для сего в царе дар? Посему-то благочестивейший император наш, приемля свой царский венец, при всенародной молитве всего царства и церкви взыскует еще свыше помазания от святого, взыскует чрезвычайных даров Духа Всемогущего для блага поспешного и богоугодного царствования. С благоговейной радостью взираем мы на царский венец, который недосязаемо превознесен над нами, но который осеняет всех нас, и которым все мы можем хвалиться пред народами. Радостен сей венец для нас, потому что он для всех нас есть покров, защита, слава, украшение. Но тяжел он для венценосца, потому что это венец избрания и освящения на великие подвиги, а не венец награды и покоя после подвигов. Тяготы огромной России носит благочестивейший самодержец, исполняя закон Христов и закон царский. Какая потребна сила, чтобы поднять и носить, и направлять в движении силы всей России? Праведно посему, чтоб все силы россиян соединились, дабы по возможности облегчать бремя, носимое самодержцем, чтоб все сердца россиян соединились, дабы всеусердными молитвами призывать ему силу от того, им же цари царствуют. Господи, силою Твоею да возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Господь и Спаситель наш повелевает нам: воздадите кесарево кесареви, а и Божие Богови. Так Царь Небесный не освобождает нас от исполнения обязанностей наших к Царю Земному, но Сам провозглашает эти обязанности и Сам повелевает исполнять их, от всех требуя исполнения обязанностей к Богу. «Воздадите Божие Богу!» Он от всех же требует исполнения обязанностей и в отношении к царю. Воздадите кесарево кесареви. Обе эти заповеди Господу угодно было соединить, сопоставить вместе одну с другою, без сомнения, для того, чтобы обе они были неразлучны в мыслях наших и в сердце нашем, и чтобы мыслью о Боге мы возбуждались и укреплялись в исполнении обязанностей наших в отношении к Царю. И апостол Христов Петр заповедует нам: «Бога бойтеся, Царя чтите». Опять обе заповеди об обязанностях наших к Богу Небесному и к Царю Земному поставлены рядом, в непосредственном одна с другой сближении, как бы мысль о них нераздельна. Да будет же неразрывен прекрасный и благотворный союз сих двух заповедей: «Бога бойтеся, Царя чтите». Народ, благоугождающий Богу, достоин иметь благословенного Богом Царя. Народ, чтущий Царя, тем самым благоугождает Богу, потому что Царь есть устроение Божие. Вот, братья и сестры, какие великие слова святителя. Царь есть устроение Божие, братья и сестры. Его-то нам так и не хватает. Апостол Павел в послании своем к епископу Ефесской церкви Тимофею пишет: «Молю убо прежде всех, творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки, за царя и за всех, иже во власти суть, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». Если обратим внимание на то, в какое время написал святой апостол наставление это епископу Тимофею, то можем усмотреть, всеобъемлющее пространство любви христианской, открыть глубокую богодухновенную прозорливость апостола и глубоко почувствовать силу нашей обязанности молиться за царя.
Батюшка, к сожалению, наше время подходит к концу. И что бы вы хотели сказать в завершение этого боговдохновенного слова? И напомню, братья и сестры, что только что вы прослушали пламенное, боговдохновенное слово святителя Филарета Московского Дроздова о самодержавии. И действительно, золотые слова святителя Филарета «Помазанник Божий Царь» – это живое орудие Божие. И ныне мы лишены этого живого орудия Божия. Это батюшка.
Да, братья и сестры, к сожалению, время наше подходит к концу, а я даже еще не успел завершить сегодняшнюю тему. Но надеюсь, что в следующей радиопередаче я закончу слово нашего великого святителя Филарета Московского, которого мы сравниваем и со святителем Иоанном Златоустом, и со святителем Василием Великим, и с нашими всеми святыми отцами, которые всегда исповедовали и доносили до народа важность учения о царской власти. Потому как вот вспомним «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». То есть воля Божия, она распространяется, по сути, на небесах, это мы знаем, но она должна распространяться и на земле. Царствие Божие, оно не только на небесах, оно и должно быть и на земле. То есть царство земное – это образ Царствия Небесного. И поэтому мы все православные христиане должны хорошо понимать это и строить Царствие Небесное и на земле, и достигнуть тем самым и небесного царствия.
Аминь.
Аминь.
Благодарим вас, братья и сестры. Я напомню еще раз, в студии Православного радио Санкт-Петербурга сегодня с нами был священник Роман Зеленский, и он зачитал пламенное, боговдохновенное слово святителя Филарета Московского. С Божьей помощью мы будем продолжать беседы по трудам святителя, по боговдохновенным, по наследию святителя Филарета, а на предстоящей седмице, 21 сентября, день Рождества Пресвятой Богородицы нашей Преснодевы Марии, братья и сестры, а в канун этого праздника, 20 сентября, напоминаю, в 10:30 утра в Смоленском суде, улица Моисеенко, дом 2, будет суд, и просим ваших святых молитв о рабе Божьей Мотрике Иоанне, о сыне Константине Юрьевиче Душенове и его матери, рабе Божией Елене. Помолитесь, пожалуйста, а кто может, приходите, пожалуйста, во вторник, 20 сентября, 10:30, Моисеенко 2, Смоленский суд. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божье всем благословение, братья и сестры, храни вас Господь. Аминь.